Глава 13. Новые битвы и новые войны. Александр завоевывал земли только на востоке. «Только» — конечно, в этом случае не совсем правильное слово. Но его совсем не интересовало то, что находилось к западу от Греции. Там были расположены пара финикийских и греческих колоний и какие-то покрытые густыми лесами полуострова, где жили бедные, но суровые и воинственные земледельцы. Один полуостров назывался Италией, а один из земледельческих народов — римлянами. Во времена Александра Великого римское государство представляло собой лишь маленький клочок земли в центре Италии. Рим был крошечным городком с крепкими стенами и извилистыми улочками, но его жители уже очень им гордились. Они любили рассказы о своей великой истории и верили в свое великое будущее. Они считали, что их история начиналась с древних троянцев, и с удовольствием рассказывали, как Эней, бежавший из Трои, прибыл к ним в Италию. Его потомков, близнецов Ромула и Рема, детей бога войны Марса, выкормила в лесу и воспитала настоящая дикая волчица. Ромул, как гласит легенда, основал Рим. Назвали даже год его основания — 753 до Рождества Христова. Римляне отчитывали годы от этого события, как греки от Первой Олимпиады. Они говорили, дело было в таком-то году от основания города, поэтому сотый год по римскому летоисчислению — это 653 год до нашей эры. Римляне также рассказывали много прекрасных историй о первых веках существования своего маленького города. О добрых и злых царях, которые здесь правили, о битвах с соседними городами, точнее, я бы назвал их соседними деревнями. Седьмой и последний царь Рима, которого звали Тарквиний Гордый, был убит знатным человеком по имени Брут. С тех пор Римом управляли знатные люди, которых называли патрициями, что означало «отцы города». Но, думая об этом времени, не стоит представлять настоящих горожан. Это были просто богатые крестьяне, владевшие большими пастбищами и полями. Только они обладали правом выбирать чиновников, управлявших Римом, после того, как римляне прогнали царей. Главные правители Рима назывались консулами. Их было всегда двое, и они занимали эту должность только в течение года. Затем они уходили в отставку. Конечно же, кроме патриция, в городе были и другие жители. Но они не могли похвастаться ни знаменитыми предками, ни обширными землями, и поэтому их не считали знатными. Их называли плебеями. Они составляли отдельную касту, почти как в Индии. Плебей не мог жениться на патрицианке. И, конечно же, он не мог стать консулом. Ему не дозволялось даже прийти за город на Марсово поле, чтобы там проголосовать. Но плебеев было много, и в отличие от кротких индийцев, эти люди, не менее волевые и суровые, чем патриции, не желали мириться с таким положением. Плебеи много раз угрожали, что если с ними не начнут лучше обращаться и не выделят им часть завоеванных пастбищ и полей, которые патриции присваивали себе, они уйдут из города. Целый век длилась суровая борьба, пока, наконец, плебеи не добились для себя таких же прав в римском государстве, как и патриции. Один из двух консулов стал избираться из плебеев, а другой — из патрициев. По справедливости. Конец долгой и запутанной борьбы патрициев и плебеев пришелся как раз на время правления Александра Великого. Слушая об истории этой борьбы, ты можешь представить себе, какими людьми были римляне. Они не так быстро соображали и придумывали новое, как афиняне. Они не умели также радоваться красивым вещам, постройкам, статуям и песням, а размышления о мире и жизни не казались им чем-то важным. Но если они что-то решали, то обязательно добивались своего. Даже если для этого требовалось 200 лет. Они были правильными, привыкшими к земле крестьянами, а не шустрыми мореплавателями, как афиняне. Римлян интересовали их владения, стада и земли. И мир они тоже не сразу освоили, потому что не создавали никаких колоний. Они любили свою родную землю и свой город. Его они хотели сделать сильным, ради него были готовы на все. Ради города они сражались и умирали. кроме родной земли, для них имело значение только одно — их право. Несправедливость, с точки зрения которой все люди равны, а право как закон, который записан. Их законы были написаны на 12 бронзовых таблицах, выставленных на рыночной площади. В них ёмко и строго сообщалось, как нужно себя вести. Безо всяких исключений. Без жалости и пощады. Потому что таковы были законы их древней родины. И уже поэтому они считались правильными. Есть много прекрасных древних историй о том, как римляне любили свою родину и исполняли свои законы. Это истории об отцах, которые, будучи судьями, приговаривали своих сыновей к смерти, не пролив при этом ни единой слезы, потому что так полагалось по закону. О героях, в бою или в плену, без колебания жертвовавших собой ради сограждан. Не обязательно верить каждому слову в этих историях, но они показывают, что римляне больше всего ценили в человеке его твердость и строгость к себе и к другим, когда речь шла о праве или о родине. Никакая беда не могла испугать римлян. Они не сдались, когда в 390 году до Рождества Христова их город захватили и сожгли пришедшие с севера народы — галлы. Они отстроили Рим заново, вновь укрепили его и продолжили подчинять себе соседние города. Во времена Александра Великого им уже было недостаточно вести маленькие войны против маленьких городов. Они решили захватить весь полуостров. Но это произошло не в результате одного победоносного похода, как у Александра, а гораздо медленнее. Шаг за шагом, город за городом, область за областью. Римлянам помогали в этом их главные качества — упорство и непреклонность. Обычно все происходило так. Рим стал могучим городом, и поэтому другие италийские города заключали с ним союзы. Римлянам очень нравились такие союзы. Но если у их союзников по какому-то вопросу было собственное мнение, и они не слушались римлян, то начиналась война. Римские отряды, которые назывались легионами, обычно побеждали. Однажды один город на юге Италии позвал на помощь против римлян греческого царя и полководца Пирра. Тот пришел с боевыми слонами, управлять которыми греки научились у жителей Индии. С их помощью он разбил римские легионы. Но при этом погибло столько его солдат, что он сказал: «Еще одна такая победа, и мы пропали». Поэтому сегодня мы говорим «Пиррова победа», когда она требует слишком больших жертв. Пир вскоре ушел, и римляне все-таки подчинили себе юг. Но и этого им было мало. Теперь они хотели покорить остров Сицилию, где была очень плодородная земля. Там находились богатые греческие колонии, а поля приносили прекрасные урожаи. Но Сицилия в это время принадлежала уже не грекам, а финикийцам. Ты помнишь, что финикийцы еще раньше греков стали повсюду создавать торговые города и колонии, больше всего в Испании и в Северной Африке. Один такой финикийский город на севере Африки назывался Карфаген. Он был расположен как раз напротив Сицилии. Карфаген был самым богатым и могущественным городом в той части мира. Там жили финикийцы, но в Риме их называли пуницами. Их корабли перевозили по морю товары между всеми странами. И поскольку они жили рядом с Сицилией, то брали там зерно. Поэтому карфагеняне стали первыми серьезными противниками римлян. И очень опасными противниками. В отличие от римлян, они обычно не сражались сами, так как у них было достаточно денег, чтобы нанять иностранных солдат. Когда на Сицилии началась война, они сначала побеждали, прежде всего потому, что римляне не привыкли сражаться на море, и у них не было кораблей. Они и строить корабли совсем не умели. Но однажды карфагенский корабль потерпел крушение рядом с берегами Италии. Римляне взяли его за образец и очень быстро, за 2 месяца, построили много таких же. Их молодой флот победил карфагенян, которым пришлось отдать Сицилию. Это произошло в 241 году до нашей эры. Но борьба между двумя городами только начиналась. Карфагеняне решили: раз у нас отняли Сицилию, мы завоюем Испанию. Там жили не римляне, а только дикие племена. Но и этого римляне не хотели им позволить. Войсками Карфагена в Испании командовал полководец, чей сын Ганнибал был великим человеком. Он вырос среди солдат и умел воевать, как никто другой. Он привык переносить голод и холод, жару и жажду, идти вперед днем и ночью. Он был мужественным и умел отдавать приказы. Он был хитрым и умел обмануть врага, а мог быть невероятно стойким, когда хотел врага сломить. Он действовал не как обычный головорез, а как человек, умевший вести войну, словно прекрасную партию в шахматы. И прежде всего он был хорошим гражданином Карфагена. Он ненавидел римлян, которые хотели подчинить его родной город. И когда римляне стали проникать и в Испанию тоже, он решил, что это уже чересчур. Поэтому он отправился в поход из Испании, взяв с собой боевых слонов. Это было ужасающее оружие. Чтобы добраться до Италии, он пересек всю Францию, переправлялся со слонами через реки и переходил через горы, даже через высокие Альпы. Наконец, он преодолел перевал, который сегодня называется Мон-Сени. Я сам однажды проезжал по нему. Сегодня там проложена широкая извилистая дорога. Но как в то время можно было перейти через эти неприступные горы без всяких дорог, совершенно непонятно. Там ведь глубокие долины, крутые скалы и скользкие склоны. Я не смог бы пройти по этим горам даже с одним слоном, не говоря уже о 40. К тому же был сентябрь, и на вершинах лежал снег. Но Ганнибал прошел этим путем со своим войском и спустился в Италию. Римляне вышли ему навстречу. Он разгромил их войско в кровавой битве. Второе римское войско ночью осадило его лагерь, но Ганнибала спасла хитрость. Он взял стадо быков, привязал к их рогам зажженные факелы и погнал вниз с горы, на которой находился его лагерь. Римляне в темноте решили, что это солдаты Ганнибала с факелами, и бросились за ними. А догнав, поняли, что это быки. Хорошо же они выглядели. Умный римский полководец, которого звали Квинт Фабий Максим, не хотел сражаться с Ганнибалом. Он рассудил, что Ганнибал недолго выдержит в чужой стране и совершит какую-нибудь глупость. Но римляне не хотели ждать. Они издевались над Квинтом Фабием Максимом, дали ему прозвище «Кунктатор», что значит «медлитель», и все-таки решили напасть на Ганнибала. Это произошло в 217 году до Рождества Христова, рядом с местом, которое называется Канны. Римляне потерпели страшное поражение. У них погибло 40 тысяч человек. Но все же Ганнибал не смог захватить Рим. Он действовал осторожно, хотел дождаться, пока ему пришлют еще войска, и это его и погубило. Дело в том, что карфагенине не прислали ему новых войск, а его собственные войска совсем распоясались, потому что все время грабили и разоряли итальянские города. Римляне больше на него не нападали, поскольку боялись его. Но они призвали всех мужчин на военную службу. Всех. И совсем молодых юношей, и даже рабов. Каждый мужчина в Италии стал солдатом, и это были не наемники, как у Ганнибала, а римляне. Ты понимаешь, что это значит? Они сражались с карфагенянами на Сицилии и в Испании. И там, где против них не выступал Ганнибал, они всегда побеждали. В конце концов, спустя 14 лет Ганнибалу пришлось покинуть Италию и вернуться в Африку, ведь он был нужен своим согражданам там. Римское войско во главе с полководцем Сципионом напало на Карфаген, и Ганнибал проиграл сражение. В 202 году до Рождества Христова римляне одержали победу над Карфагеном. Карфагенянам пришлось сжечь весь свой флот и еще заплатить римлянам огромную дань. А Ганнибал был вынужден бежать, и позже он принял яд, чтобы не попасть в плен к римлянам. Благодаря этой победе Рим стал таким сильным, что смог захватить Грецию, которая все еще подчинялась Македонии, но, как всегда, была разобщенной и раздробленной. Римляне забрали себе прекрасные произведения искусства из города Коринфа, а сам город сожгли. Рим расширил свои владения и на севере, в стране галлов, которые 200 лет назад разрушили их город. Римляне захватили те территории, которые сегодня называются севером Италии. Но и этого им было мало. Они не могли смириться с тем, что Карфаген все еще стоял. Особенно это раздражало одного патриция по имени Катон, сурового, но благородного и достойного человека, который, как говорят, в каждом своем выступлении в Римском государственном совете, он назывался сенатом, по любому подходящему и неподходящему поводу говорил: «Кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». В конце концов, римляне так и поступили. Они нашли повод, чтобы напасть на Карфаген. Карфагенине отчаянно защищались. Даже когда римляне захватили город, им пришлось сражаться на улицах еще 6 дней и с боем брать каждый дом. Но в итоге все пунийцы были убиты или захвачены в плен. Римляне разрушили их дома, сравняли то место, где когда-то стоял Карфаген, с землей, распахали его и засеяли солью, чтобы здесь никогда больше ничего не выросло. Это произошло в 146 году до Рождества Христова. Так закончилась история города Ганнибала. Рим стал самым могущественным городом тогдашнего мира.